Итак, у нас сегодня 20 декабря 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции для открытого йога-университета. Значит, это у нас лекции для открытого йога-университета. И вся информация для архива на сайтах наших www.openyoga.ru, www.yogacenter.ru и www.happyyoga.narod.ru. Рассматриваем мы с вами такую тему большую, связанную, значит, с аксиоматикой йоги. И на прошлом занятии мы завершили, мы так сделали некий такой переход в тему достаточно интересную. Она называлась «Йога влюбленности». И прежде чем мы пойдем дальше, если у кого-то вопросы по этой теме, то, что по тем темам, которые мы успели рассмотреть на прошлой лекции, давайте их обсудим.
Можно?
Да, пожалуйста.
Можно сравнить йогу влюбленности и хакти-йогу. Может быть, по состоянию сознания человека это одно и то же, имеет значение, у кого
это? Знаете, вот хороший вопрос в том плане, что действительно есть такой раздел, как бхакти-йога, и насколько близка йога влюбленности с бхакти-йогой или не близка. Ответ и да, и нет. Безусловно, бхакти-йога одна из мощнейших йог, которая только есть, так сказать, на Земле. Но все-таки йога влюбленности, она ни в коей мере не противоречит бхакти-йоге, но акценты несколько другие. Существует еще одно такое небольшое, так сказать, ну, если угодно, объяснение. Все-таки все, что пришло к нам под названием бхакти-йога, очень сильно смахивает на религию. Действительно, такая ситуация, что в Индии, ну вот у них такая особенность, такой менталитет страны, они очень уважают религии. Все религии, которые только есть на свете, были, есть и, вероятно, будут, можно найти в Индии уже сейчас. Ну вот, вот так у них. У них даже вот то, что мы понимаем как наука, у них скорее даже это какая как прикладная форма религии. Поэтому ничего удивительного, что, так сказать, в менталитете индуса йога и религия очень близки. А уж если рассматривать бхакти-йогу, то там вообще трудно сказать, где там, собственно, заканчивается религия и начинается йога. Но все-таки йога – это не религия. Йога – это система самопознания. Безусловно, она касается разных сторон, разных, так сказать, вопросов человеческой жизни. Столько, сколько проявлений человека, столько есть и йог. Но все-таки йогой может заниматься как человек, глубоко, так сказать, и искренне вовлеченный в религию, так и полнейший, что называется, атеист. Почему? Потому что акценты в йоге несколько по-другому расставляются. В йоге акценты постоянные: проверь, 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 проверь. То есть переоткрой, изучи. Это не значит, что йога против религии. Боже упаси, йога как бы скорее дополняет религию. Вот, когда же мы рассматриваем бхакти-йогу, или, как правило, то, что на Западе понимается под бхакти-йогой, там очень такой отчетливый такой акцент на религии. Что, в общем-то, не совсем верно, и иногда просто людей отталкивает от этого учения. Потому что, ну, не всем, допустим, нравятся эти индийские, индусские обряды. Кому-то нравится, кто-то, значит, любит эти все одеваться, как индусы, петь, значит, на их манер все эти речитативы. Кому-то это совершенно не нравится. Ну, такое, знаете, отторжение. Поэтому, в общем-то, одна из причин, почему йога достаточно серьезно дистанцируется от любой религии, она считает, что все религии справедливы, это личное дело каждого. Теперь по сути, значит, учение. Йога влюбленности, она больше заточена на какие-то более практические моменты. Иногда, вот я встречался, некие моменты в йоге влюбленности присутствуют в такой науке, которая называется парабхакти-йога. То есть там тоже своя символика, своя путаница, свои школы, свои, вот я имею в виду бхакти-йогу, свои какие-то акценты, так сказать, расставлены. Поэтому, собственно говоря, любая йога говорит о одном и том же. Она говорит, значит, о нас с вами, о том, как мы устроены. И в этом смысле это одно и то же. В плане акцентов, еще раз, вещи разные. Я ответил на вопрос? Еще вопросы, пожалуйста.
Согласно йоге влюбленности, мы нуждаемся во взаимности, в любви для просветления.
С чего вы взяли?
Нет, это вопрос.
А, это вопрос. Нет, друзья, высшая влюбленность – это когда мысль о том, что объект влюбленности просто существует на свете. И если это, значит, вызывает у вас эйфорию, радость, веселье и счастье, то это действительно высшая влюбленность. Ни о какой, как вы видите, ни о каких условиях речи не идет. То есть вообще все, что касается влюбленности, оно исключает условия. То есть как только появляются условия «если», знаете, это уже не высшая влюбленность. Это уже, ну, как бы, может быть, приближение к этой высшей влюбленности, то, которое получается, когда нам высшую влюбленность, как вы помните предыдущую лекцию, нам дарит, она дарится нам свыше, но все-таки никто нашу карму не отменял негативную, и получается, подарок-то подарили, а пользоваться не научили. Вот это, знаете, иногда в Индии приезжает белый человек там куда-нибудь в труднодоступный район и начинает дарить всякого рода подарки. То автомобиль кому-нибудь подарит, то, значит, там, ну, какие-то новшества. А пользоваться не учит. Ну, и понятно, что это все без дела еще, в лучшем случае. Поэтому карму никто не отменял, и всякое рассчитывание на взаимности, это на взаимность, это уже если. А если, то это уже наша карма. Это карма собственничества, это страх. Мы рассматривали с вами эту тему. Это страх потерять. Значит, истинная влюбленность – это та, которую вы не можете потерять в принципе, друзья. Понимаете? В принципе не можете ее потерять. Это просто невозможно. Скорее, весь мир развалится. Вот такие акценты. Вот такие акценты бьют. Еще вопросы?
А как пользоваться йогой влюбленности?
Ну, как мы йогой пользуемся вообще? Берем и применяем.
Понятно.
Еще вопросы? Так, нет вопросов. Чудесно. Значит, тогда напомним, быстренько пробежим по предыдущей, так сказать, теме. Итак, мы с вами рассмотрели эту экзотическую йогу, йогу влюбленности. Учит эта йога о том, что вот это высшее состояние, которое присуще к человеку, это состояние самадхи, это состояние запредельное. Это состояние, вот, граничащее с таким состоянием, для которого, в принципе, нельзя подобрать ни слов, ни мыслей. Потому что это состояние выше, чем слова и мысли. И слова и мысли просто растворяются в этом состоянии. Так вот, это состояние очень близко к тому, что мы интуитивно понимаем под влюбленностью. Более того, значит, это состояние и состояние высшей влюбленности ничем не отличаются. Но опять же, высшая влюбленность, как вы понимаете, это достаточно много здесь оговорок. Это та, которая не требует ничего. Там, где нет «если». Там, где идет, знаете, обычно под влюбленностью понимают некий торг. Вот. Высшая влюбленность, она не предполагает никакого торга. Так вот, откуда берется это состояние? Это состояние подарок, которые, если угодно, те принципы, которые создали весь наш мир, время от времени дарят в этот мир, для того, чтобы поддержать его в жизнеспособном состоянии. Красивое, знаете, вот в йоге Шривидии есть такой стих о том, ну я сейчас не буду его дословно вам, но смысл я передам, о том, что до тех пор, пока, значит, богиня влюбленности смотрит на этот мир, значит, мир существует. Стоит ей только лишь закрыть глаза, как весь этот мир разваливается на куски. Поэтому из своей милости она старается не закрывать глаза. И одно из имен этой богини, значит, ну, та, которая смотрит немигающим взором. Я сознательно сейчас избегаю всех санскритов, всех, значит, чтобы вы уловили смысл. Более того, как только она все-таки закрывает глаза, это состояние именуется пралайей в йоге. То есть это у мира есть начало творения, некий импульс, и рано или поздно должно все раствориться, чтобы процесс творения начался снова. Так вот, в этом смысле, как только богиня влюбленности, богиня Шри закрывает глаза, весь мир этот распадается. До тех пор, пока она, значит, смотрит на этот мир, здесь случается влюбленность. То есть высшие сферы не дают нашему миру погибнуть, потому что наш мир был придуман только лишь для одной цели, чтобы мы вышли на понимание этого высшего состояния. Так вот, это подарок, который мы фактически не заслуживаем кармически. Но не будь этого подарка, весь мир бы уже давным-давно в тартарары бы улетел. Почему? Потому что мы в своих экспериментах склонны все сводить к ненависти, разрушению, к непониманию. Более того, любую возможность, которую нам дает Вселенная, мы обращаем, опять же, по своему неведению против себя, и об этом мы говорили, что вот это высшее наслаждение, которое в нас заложено от природы, мы умудряемся превратить в боль. Ну, или по-другому говоря, взгляните на весь наш окружающий мир, и особенно когда смотришь там программы каких-нибудь криминальных хроник, уж меньше всего создается впечатление, что этот мир придуман для счастья. Скорее, это какой-то такой рассадник, что-то больше похожее на ад, чем на рай. Вот это вот наша склонная тенденция по своей глупости менять мир и делать из него то, что нам потом самим же и не нравится. Так вот, не будь этого подарка, давным-давно бы уже развалился наш мир. Йога влюбленности – это такая йога, которая, опять же, утверждает, что это состояние высшей влюбленности нельзя сгенерировать, нельзя заставить кого-то любить себя. Нельзя кого-то влюбить в себя. Вот нельзя и все, в принципе нельзя. Можно какими-то увертками, какими-то всякими там психологическими тонкостями создать иллюзию, которая отчасти будет напоминать на то, как если бы один человек в другого был влюблен. Но это всего лишь иллюзия нежизнеспособная, которая разваливается при первом удобном случае. В то время как состояние влюбленности, оно не стоит на этом мире, оно как бы запредельное. И даже если весь мир еще раз будет против него, если сами влюбленные не разрушат это состояние, то никто и ничто в принципе невозможен, ну, не может его разрушить. Оно не опирается на этот мир. Оно поддерживает этот мир. Так вот, йога влюбленности говорит, что сгенерировать его нельзя, уничтожить его нельзя. То есть, единственное, его может потерять тот, кто его обрел, благодаря, опять же, своей дурной карме, которая все равно упирается в неведение. Вы помните, что все наши беды, все абсолютно наши беды, в конце концов, упираются в неведение, в глупость нашу. И йога влюбленности как раз та наука, которая как бы систематизирует многолетнюю историю глупости в том, что называется влюбленность, дабы мы не повторяли тех ошибок, которые, конечно же, уже, вероятно, многие из вас повторяли, делали. И проблемы эти возникли не вчера, не позавчера и даже не 5000 лет назад. Они, наверное, были столько же, сколько существует вообще понятие человечества, понятие разумных живых существ. Так вот, йога влюбленности Скорее, это некий набор методов, который нам, во-первых, объясняет природу влюбленности, потому что воспользоваться методами невозможно, если мы не понимаем природу того, с чем работаем. И затем дает кое-какие, иногда вполне конкретные практические рекомендации, методики, которые необходимо соблюдать для того, чтобы, ну, совсем уж по-глупому не разрушить то состояние влюбленности, которое нам подарено свыше. Но вот здесь такой заключается парадокс, что чтобы воспользоваться этими рекомендациями, ну, человек должен заниматься йогой, должен свято соблюдать первый и второй принцип йоги. Это то, с чего начали сегодняшнее, значит, наше занятие с этой медитацией. Первый и второй принцип йоги. Человек должен изучить какие-то минимальный набор йоговских упражнений, освоить его. Затем, рано или поздно, он приходит к третьему принципу йоги, или так называемому обету отказа от страданий. После чего идут так называемые быстрые методы в йоге, которые используют все энергии внутри человеческого тела, в том числе и сексуальную энергию. Как правило, у нас это в простонародье сейчас это называется тантра-йогой. И вот только лишь после этого можно достаточно серьезно и четко подходить к йоге влюбленности в том плане, что применять ее практические методы. Бесполезно давать рекомендации йоги влюбленности для человека, который не соблюдает первый и второй принцип йоги. Бесполезно давать некие упражнения, если человек, грубо говоря, своим телом вообще не занимается. То есть не знает ни хатха-йоги, там, ни пранаяма-йоги. Как вы понимаете, влюбленность и взаимоотношения полов такая вещь, что рано или поздно, значит, юноша и девушка, влюбленные в друг друга, оказываются в постели, чтобы заняться, значит, сексом, чтобы заняться любовью. И на этом тоже огромное количество ошибок делается, которые разрушают этот подарок. Значит, дабы не совершать этих ошибок, приходится изучать такие разделы сексуальной йоги, как, скажем, йогу союза и тантра-йогу. Это вот в исполнении нашей школы йоги, триады нашей школы йоги. А для того, чтобы изучать эти йоги, для того, чтобы просто подойти к ним близко, надо подойти к осознанию, как бы, третьего принципа йоги или обета отказа от страданий. То есть, понимаете, получается такая очень интересная цепочка, что вроде бы самый быстрый на свете метод, вот он на блюдечке с голубой каемочкой, как говорил Остап Ибрагимович Бендер, только попробуй возьми его. Метод-то открыт, вот, пожалуйста, бери. Более того, время от времени кто-то из нас влюбляется. Казалось бы, вот он шанс, ухватись за него и сделай прорыв такой, который и не снился там некоторым людям, которые по 40 лет йогой занимаются. А на пути нашем такая, как стеклянная стена, которая нас не пускает к этому. В результате мы по своей же собственной глупости уничтожаем этот подарок. То есть, очень как-то хитро сбалансирован наш мир. Вообще, на самом деле, тот факт, что вы вообще слушаете про эту йогу, вот вы слышите про эту йогу, это в каких-то древних трактатах считалось, что у вас уже достаточно хорошая карма, чтобы это услышать. Многим не повезло гораздо больше, они просто не знают, что такая тема вообще существует, они считают, что их влюбленность это порождение действия каких-нибудь там стимуляторов, как они называются, эти химические вещества, которые отвечают за деятельность нашей высшей нервной системы, или сводят это все к каким-то там чуть ли не условным рефлексам. А на этих основах, на этой базе рассматривать йогу влюбленности, это заранее обречь себя на неудачу, на непонимание вообще, что происходит. Так вот, вроде с одной стороны близка эта тема, вот она, бери, очень быстро. А с другой стороны выстраивается, так сказать, надо пройти целую такую лестницу разных других методик, чтобы в результате воспользоваться вполне конкретными рекомендациями йоги влюбленности. Наоборот, все рекомендации оторваны от всех остальных йог. Во-первых, их никто не понимает. Во-вторых, их никто применить не может. Значит, ну, то есть это бесполезно. Меня постоянно спрашивают, вот на прошлом занятии меня спрашивали, вот конкретные рекомендации, что надо делать. Друзья, ну, если бы это так было просто, вот взять и, значит, в трех словах это все объяснить, все бы человечество, наверное, бы уже давно бы достигло самосовершенства. Еще раз, нашу карму никто с вами не отменял. Закон кармы очень жестокая и суровая в этом смысле вещь. И если мы с вами, значит, хотим преодолеть, то приходится работать сразу на всех фронтах. А не так, что там, за счет йоги влюбленности мы как бы отменяем все остальные йоги. Хотя из песни слов не выкинешь, такие случаи описаны в текстах. О том, как там юноша и девушка могли влюбиться друг в друга, совершенно, значит, совершенно, ну так, спонтанно, даже не зная слова йога, и очень быстро достичь самого высокого состояния. Обратите внимание, все древние сказки на этом, как правило, и заканчиваются. И вот там Иван-царевич, значит, нашел Василису прекрасную, стали, и, значит, и все, и конец. Обычно люди-то, обычно семейные там пары, они знают, что это не конец, а самое начало. То есть после этого идет долгий-долгий путь такого остывания, ну, в общем, как бы потери влюбленности, а у них нет. Ну или, как знаете, у этого, у Уильяма нашего уважаемого Шекспира, значит, там другая ситуация, что там, в общем, все утонули, Ромео и Джульетта, как-то так совсем невесело они завершили свой жизненный путь. Ну, действительно, гениальность Шекспира, она, так сказать, не вызывает сомнений. И действительно, вероятно, он был, так сказать, как-то вовлечен, может быть, в какие-то более высокие философские учения, но несколько по-своему он интерпретировал. Действительно, когда влюбленные достигают определенной стадии, третьей стадии в йоге влюбленности, они исчезают из этого мира. Ну, вероятно, читатель той эпохи не понял бы, как это, куда это они исчезли. Пусть умрут, все умирают, и эти пускай, да, то есть он как бы превратил это в трагедию, хотя бы мог сделать, совершенно повернуть конец в другую сторону и сделать бы из этого философское произведение. Но не будем вмешиваться в творчество, значит, гения. Да, так вот, ситуация заключается в том, что если это действительно случается, то люди уходят из этого мира, достигают более высокой стадии, более высоких уровней. И больше им этот мир наш не нужен. Собственно, это еще одна такая тема, очень близкая к йоге влюбленности. Впрочем, как и ко всем остальным йогам. Наши ступеньки вверх, ступеньки к счастью, наши ступеньки к самосовершенствованию, они были, как говорится, задуманы устройством этого мира. А тот факт, что мы этого не видим, не значит, что этого нет. Но обычно люди начинают ругать Господа Бога, это вот в религиях, за то, что чуть он такой всемогущий, а мир такой создал, не очень такой веселый. В этом-то и вся загвоздка, что этот мир колоссальной возможности, колоссальных потенциальных возможностей. Здесь каждый может творить свою собственную вселенную. Но как-то вот карма от человечества такова, что здесь собрались люди, все, в общем, склонные к пессимизму. Соответственно, знаете, как корабль назовешь, так он и поплывет. Куда смотришь, туда идешь. Во что веришь, тем и становишься. Но никто не мешает человечеству в мгновение ока изменить просто все. Значит, если, опять же, воспользоваться тем потенциалом, который в нас заложен. Так вот, в состоянии, весь этот мир был придуман как парадная такая, знаете, вот у каждого дома есть такой парадный вход. Я люблю повторять эту аналогию. Представьте, что вы принц или принцесса. У вас есть ваш замок красивейший. Он принадлежит вам. Вам бы туда зайти, сесть на трон и править всем человечеством, всем миром, чем угодно. Значит, давать счастье, давать радость, давать гармонию. А вы боитесь туда подняться по парадной ступени, по парадным ступеням лестницы. Почему карма такая? Скажем, были вы карманником в прошлой жизни? Или как этот самый, кто там в фильме, там забыл как, место встречи изменить нельзя. Были вы там воровками на доверии? Ну, для женщин, да, карманник мужчина, воровка на доверии для женщин. И настолько отождествили себя с тем, чем вы не являетесь, что вы даже боитесь подняться по этой парадной лестнице. И вот для того, чтобы вас все-таки как-то туда заманить, чтобы вы зашли в этот тронный зал, увидели свой трон, наконец вспомнили свою истинную природу, иногда делается черный вход. Это тот вход, через который заносят там уголь, дрова, еду. И вот мы идем через этот черный вход. Это многочисленные практики йоги. Хатха-йоги, крия-йоги, пранаяма-йоги. То есть при всей их возвышенности и запредельности, при всех тех действительно могущественных результатах, которые дают нам эти йоги, но все-таки, друзья, это черный вход. Прямой вход – это йога влюбленности. Но мы не готовы, мы боимся, мы из-за своей дурной кармы просто не понимаем этого входа. Более того, для некоторых особо, так сказать, таких одаренных адептов, им даже черный вход не подходит. Они привыкли в дома через форточки залазить. Домушники, знаете, в прошлой жизни домушник, он по-другому не может заходить во дворец, кроме как еще перепилить решетку, чтобы не просто через форточку, еще и решетку перепилить и отключить сигнализацию. И вот для таких, значит, любителей острых ощущений даются иногда совершенно такие фантастически трудные практики, там, на кладбище ночью разденься, сядь на труп, медитируй так, чтобы проняло до костей, при этом, значит, это вот то, что сейчас вот на Западе я сейчас наблюдаю, просто это какое-то умопомешательство стало. Это действительно методы, действительно очень мощные методы, очень мрачные методы. Они работают. Они работают. Никто не говорит, что они не работают. Только прошу прощения за сленг, на кой хрен вам это все надо? Сидеть на трупе. Не, я согласен, есть любители, да, есть любители, но это скорее исключение, понимаете, из правил. А я считаю, что это сейчас идет таким, что вроде как по-другому никак и нельзя. То есть осторожнее надо. Во-первых, понимаете, когда вор-домушник лезет и отключает сигнализацию и залазит в форточку, он уже, что называется, профессионал. Он 50 последних жизней этим занимался, да, прежде чем раствориться в просветлении. Но мы-то с вами, друзья, в прошлой жизни в основном были честные бюргеры. Мы же, боже упаси, мы же, знаете, среднестатистическая серость были. Зачем нам рисковать лезть, значит, под эту сигнализацию, она еще под напряжением? Зачем эти чудовищные практики вам практиковать? Они работают, никто не говорит, что они не работают. Они работают, они работают прекрасно. Только опасность совершенно не смешная. То есть это черный вход для любителей. Что Вселенная, она... Вселенная, она добрая. Она дает каждому возможность, как сказать, обратить свои поражения в победы. Ну, действительно, было поражение. Человек 50 жизней йогой не занимался, а только, значит, вот грабил квартиры. Казалось бы, ну все, вообще не изучал ничего. Но и для таких людей дается шанс. То есть это все, конечно, вы понимаете, иносказательно. Да, но и что получается? Мы не в состоянии воспользоваться этими открытыми, ну, открытой дорогой. Мы не в состоянии, так сказать, идти по этой парадной лестнице. Нам вот подавай какие-то обходные маневры. Они оправданы до тех пор, пока еще разум не развит. Действительно, о каких можно, о какой йоге влюбленности говорить человеку, который, в общем-то, еще там от животного мало чем отличается. И в этом смысле, в первую очередь, надо дать ему методы, чтобы он развил разум свой, очистил свой разум, как-то, так сказать, подтянул. Именно поэтому хатха-йога столь и популярна была, есть и будет всегда. И пренебрегать ею просто безумие, даже если вы считаете, что вы абсолютно чисты, что вы абсолютно готовы к там, самым разнепрекраснейшим, самым высшим йогам, это иногда может быть очень опасная иллюзия. Иногда грязь маскируется под опасную иллюзию того, что ее нет. Конечно же, заниматься хатха-йогой ну, просто необходимо. Всеми остальными йогами просто необходимо. Но, друзья, еще раз, вы должны четко понимать, все-таки это вещи вспомогательные. Теперь коснемся мы несколько такой теоретического обоснования йоги влюбленности. Собственно говоря, что происходит в момент, когда человек влюблен? Когда человек влюблен, происходит одновременно много интересных вещей. Как если бы он одновременно практиковал все йоги. Ну, начнем с таких медитативных практик. Понятно, что в голове его только лишь один образ, одна мысль о объекте своей влюбленности, больше ни о чем. То есть попробует такого человека заинтересовать чем-то другим, то он просто внимание даже не поймет, что вы будете ему говорить. То есть наблюдается состояние, которое в йога-сутрах Патанджали называли саньямой. Это три последних состояния, там дхарана, самадхи, дхьяна. Те из вас, кто читали йога-сутры Патанджали, знают, вероятно, что это такое. То есть это некие ступени последовательного приближения к однонаправленности нашего сознания в том плане, что мы исключаем из нашего разума все случайно возникающие мысли, а концентрируем свое сознание на все более-более ограниченном количестве мыслей до тех пор, пока в голове не останется всего лишь одна мыслеформа, одна мысль. Это состояние называется самадхи с объектом. И все люди, кто его пережил, или хотя бы приблизился к его переживанию, все нам говорят о каком-то совершенно фантастическом блаженстве, неблаженстве, каком-то экстазе, как только человек приближается к этому состоянию. Но обычному йогу требуются долгие часы, дни, годы, жизни, медитации для того, чтобы приблизиться к этому, значит, управлению процессом мыслеобразования и постепенно его как бы контролировать и вообще убрать его, процесс мыслеобразования, чита вритти ниродха. Это на санскрите Патанджали определил йогу. Йогу он определил как процесс контроля или пресечения образования мыслеформ в нашем разуме. Так вот, требуются колоссальные усилия, чтобы достичь этой однонаправленности. Попробуйте как-нибудь, сядьте и подумайте о каком-либо одном объекте или явлении дома. Сядьте, чтобы никто вам не мешал. Вы заметите, что ваш разум мечется. Только вы подумали, раз вы отвлеклись, и понеслось. Ваши мысли прыгают, уже уходят куда-то в сторону. И требуется достаточно долгая практика и усилия, чтобы опять вернуть на объект медитации. Как вы понимаете, в йоге влюбленности, когда юноша грезит своей девушкой прекрасной, ему не надо прикладывать усилия, чтобы постоянно держать этот образ у себя в голове. То есть это уже, как говорится, дается с самого начала. Наоборот, ему тяжелее думать о каких-то второстепенных вещах, о каких-то второстепенных моментах в его жизни, а там, его отвлекают на какие-то вещи. И обычно говорят, что вот, если человек себя неадекватно ведет, особенно весной, обычно спрашивают, ну ты что, влюбился? Что ты как-то так не в попад отвечаешь, как-то так улыбаешься, значит, у тебя все так хорошо. То есть спрашивают, ты что, влюбился? Реакция не та. То есть действительно, почему? Человек сосредоточен на чем-то одном, а все внешнее для него второстепенно. Для него там, для этого Егина, его девушка, вот он, как, знаете, как яркий источник, а все снаружи это серое, убогое и надоедливое. На работу пришел, от тебя что-то требует, и ты как сомнамбула что-то там, значит, делаешь, и в голове у тебя постоянно мысли к тому, значит, чтобы думать о объекте своей влюбленности. И то есть это то, к чему приближается йога, вот такая классическая йога, ступенька за ступенькой, в концентрации своего сознания, внимания на одном объекте. Здесь, еще раз подчеркиваю, это дается вот просто так, сразу же. И также остальные все йоги, они наблюдаются у человека влюбленного. Возьмем, скажем, возьмем там пранаяма-йогу, дыхание, дыхательная йога, очень трудная йога. Объяснить, что такое пранаяма-йога, тем более научить, крайне тяжело. Как правило, все скатываются на механистическое понимание, дыши через одну ноздрю, значит, выдыхай через другую, вдох там на столько-то секунд, задержка на столько-то, выдох на столько-то там, и так далее, и тому подобное. В общем, такие какие-то даются указания, ну чисто механистические. И казалось бы, уже все давно человечество должно было бы овладеть пранаяма-йогой, а вот что-то не овладевает. Почему? Да потому что это всего лишь, как говорится, душа. Это все тело без души, пранаяма-йоги. А душа это гармония, душа это вот это нечто неуловимое. Что же мы видим у человека влюбленного? Дыхание влюбленных неровное. Как там пишет этот поэт. Как ни странно, дыхание влюбленного человека автоматически, без его усилий, он даже вообще об этом не думает, начинает естественным образом подходить именно к тому ритму, который именно обеспечивает эту высочайшую гармонию, связку грубого, тонкого и тончайшего. То, к чему стремится пранаяма-йога, к источнику праны. Мантра-йога, говорят, очень мощная наука, сейчас распространена. Книжки печатают по мантра-йоге. Хочешь богатства, почитай эту мантру, значит, хочешь там преуспевать эту мантру. От врагов эта мантра, от друзей эта мантра. Значит, от всех. Действительно, серьезная наука работает. Работает наука-то. Только влюбленному она не нужна. У него одна мантра. Имя, значит, там, для юноши той девушки, в которую он влюблен. И вот он ее, значит, везде там на заборах. Там. Я тебя люблю, значит. Там. Не говоря уже о более таких экзотических йогах, таких как, скажем, янтра-йога, это восприятие зрительных образов. Ну как вы думаете, влюбленный юноша, когда он закрывает глаза, значит, о чем, что он себе представляет, какую геометрическую фигуру? Понятно, что никакую. Он видит, значит, облик своей, значит, возлюбленной так же ясно и так же четко, как это предписывает янтра-йога. То есть и так можно перебирать практически любое человеческое проявление, и автоматически человек в состоянии влюбленности начинает выполнять те йоги, которые предписаны для, ну, тех или иных проявлений. Вы помните, что йог очень много, в нашей школе их там полтора десятка, нет, в районе двух десятков, полтора десятка мы преподаем, а остальные, конечно, трудно преподавать. Вот, вообще по миру их миллион разных направлений йоги. Ну вообще, сколько проявлений есть человеческой деятельности? Сколько нас? В творчестве, да, там, во сне, в, там, я не знаю, в, ну, еще раз, в чем угодно. И вот человек влюбленный автоматически начинает приближаться к тем канонам, которые предписывает йога, вот, согласно, если вы бы по отдельности практиковали ту или иную йогу. Вот. Но идем дальше. Еще гораздо все сложнее. По форме-то понятно. В момент влюбленности соблюдаются все йоги. А по сути, а что же именно происходит? А происходит очень интересная вещь. Происходит та вещь, которая достаточно так абстрактно формулируется, когда субъект, объект объект восприятия и процесс восприятия или действия, субъект действия, объект действия и само действие сливаются в одно. Я больше чем уверен, что это очень трудная фраза, вероятно, не дошла до вашего сознания, потому что она до конца до моего тоже не доходит. И я не жду от вас, что вы, значит, себе это вот сейчас возьмете и представите. Это действительно очень странная такая формула, в которую даже вдуматься тяжело и представить, что, ну, что происходит. Но это, с другой стороны, иными словами, момент достижения самадхи, момент достижения высшего, того, к чему призывает приблизиться нас йога. То есть это тот момент, когда субъект и объект исчезают. Нет юноши, влюбленного в девушку, нет девушки, влюбленного в, значит, в которого влюблен юноша, нет по отдельности влюбленности, а есть что-то единое, в чем все это растворяется. И за счет этого исчезают границы. Исчезают границы майи, исчезают границы иллюзии. То есть понять, что такое майя, вот следующая, ну, самая ближайшая тема, которую мы должны с вами будем рассмотреть, это будет тема майи, и формально надо было сперва рассмотреть тему майи, а потом только йогу влюбленности и все остальные йоги, но вот мне кажется, что мой метод более доходчивый. Так вот, мы в этом состоянии, когда объект, субъект и процесс сливается и растворяется, мы понимаем действия майи, мы понимаем иллюзию, мы понимаем, как вот работает тот закон, помните, разделяй и властвуй. Это тот закон, который породил в свое время боль, от которой родились все наши остальные страдания и несчастья. И понять это можно только, или как, преодолеть это можно, только лишь поняв, как это произошло, как происходит это разделение. И, а преодолеть это разделение можно лишь только лишь слившись. И тогда ты понимаешь, как и где вот эти базовые, фундаментальные принципы, которые построили эту вселенную. Друзья, темы эти вне времени и вне пространства. Тот факт, что я их сейчас просто здесь произношу, это не значит, что они исчерпываются только лишь этими словами. Это темы для медитации, для йогов и йогинь. Так это лет на 5 медитировать на эту тему, чтобы хотя бы приблизиться к пониманию того, что имеется в виду, имелось в виду. Так вот, только лишь когда осуществляется это состояние субъекта, объекта и процесса, мы понимаем базовые, мы как бы постигаем даже. Мы даже познаем, постигаем базовые принципы устройства этого мира. И после этого, как написано в умных трактатах, Егин говорит: «А-а-а, дошло!» Знаете, такой момент просветления. Так раз и дошло. Все как-то не складывалось. Вроде как и понятно, но не складывается. Тут бабах! Все сложилось в единую картину. Все стало ясно, понятно. Един радостный, значит, или единя радостная, значит, и счастливая. После этого заявляют: я достиг, или я достигла там состояния просветления. Ну, как Будда там и как прочее, и прочее. Теперь дальше, с другой стороны. Если этот базовый принцип... Да, этот базовый принцип иногда достаточно свирепо звучит. В некоторых школах, там, в том числе и йоги, как я сейчас боюсь дословно, когда там палач, плаха и жертва сливаются в одно целое. Или как-то в этом роде, неважно. Ну, много вариантов на эту тему, в более таких, знаете, ярких красках. Следующий момент. Это ты начинаешь понимать, как бесконечное стало конечным, и как единое стало множественным. И опять же, понимается это только лишь когда достигается состояние, что субъект, объект и процесс сливаются. И вот это состояние слияния, это как раз третья стадия йоги влюбленности. Мы помним из предыдущей нашей лекции, что, как правило, первая стадия – это такой подарочный вариант влюбленности, который мы склонны ломать из-за своей кармы. Вторая стадия йоги влюбленности – это когда же мы все-таки осознали, преисполнились смирения и покаяния и начали серьезно над собой работать, применяя все методы в йоговских техниках, которые только есть. И третья, значит, стадия йоги влюбленности – это когда мы уже готовы к получению влюбленности с гарантией, что мы ее не потеряем, не поломаем в очередной раз. И если она случается, мы все, мы выходим из этого мира. То есть как раз для нас это осуществляется. Но каким образом? Осуществляется как раз и вот тем моментом, что по своей сути юноша, который влюбился в девушку, он как бы растворяется в ней. Нет разницы между ним и этой девушкой. Причем я еще раз подчеркиваю, то есть рассматривать эту вещь надо, что называется, с одного полюса. Почему? Потому что девушка в данном случае сама Вселенная. Ни больше, ни меньше. То есть, постигая девушку, постигая, как бы, сливаясь с девушкой, да, он сливается со всей Вселенной. И нет разницы между ним, Вселенной. И более того, этот процесс настолько он, как бы, восторженно, возвышенно его расширяет, что как бы юноша сам становится Вселенной. То есть, грубо говоря, он расширяется до размеров Вселенной. Он начинает чувствовать всю Вселенную, он начинает постигать всю Вселенную. Что из этого следует? Из этого следуют две вещи очень сильные. Во-первых, что радость, счастье, наслаждение, восторг, перспективы, раскрывающиеся Вселенной, для такого юноши безграничны. Они гораздо более высшие, чем любое наслаждение, которое ты мог получить через это ограниченное наше тело. Тело ограничено. Есть какие-то чувства, которые, ну, как бы, нервные импульсы, которые там вызывают какую-то нашу реакцию, их нельзя увеличивать до бесконечности, начиная с какого-то момента, все, мы доходим предела. Тут вступает в роль тонкое тело. Там тоже есть большой-большой-большой запас увеличения чувств. Тоже увеличиваем. Не посредством грубого тела, а посредством тонкого тела. Оно тоже доходит до какой-то своей ограниченной стадии. Все, дальше тоже оно буксует. Наконец, есть третье наше тело, это причинное тело. Там еще больше. Но в конечном итоге, значит, в состоянии влюбленности преодолевается это третье тело. И влюбленный юноша вдруг становится самой Вселенной. А вся Вселенная, значит, его девушка. Причем, я вот хочу подчеркнуть, здесь вот тоже иногда такая тема, она серьезная. Вот в чем более практичность йоги влюбленности. Но ведь это же Вселенная предстает перед ним в вполне конкретном образе, вполне конкретной девушке. Да, так вот, это одна сторона, высочайшее счастье, высочайшее наслаждение. Обратная сторона – это предельная чувствительность к боли других живых существ. То есть с этого момента не существует чужой боли, не существует чужого страдания, не существует чужих проблем. Почему? Потому что вся Вселенная – твое тело. И вот такая поговорка в нашей школе, очень такая любимая, что кто-то стукнулся головой, а шишка образовалась у тебя. С одной стороны, как вы видите, совершенно фантастическое могущество, с другой стороны, совершенно фантастическая беспомощность перед страданием и болью всей Вселенной. И тут это, конечно, очень тяжелые такие моменты, ну, как бы нет чужого страдания. И преодолеть это состояние можно лишь только лишь понимая, почему это страдание возникает. Но опять же, как учат нас древние трактаты, все страдание мира, оно возникает по большому счету от глупости страдающих, точнее от глупости и их же негативной кармы. И только лишь осознавание, что эти все страдания были в конечном итоге вызваны самими страдающими, хоть до какой-то степени позволяет человеку, вот, достигшему высшего там состояния йоги влюбленности, как учат нас, значит, тексты, как-то мириться с этим. Но если есть хоть малейшая возможность, хоть что-нибудь для человечества сделать, гвоздь в стену вбить во имя великих принципов влюбленности, такой человек незамедлительно начнет это делать. Почему? В противном случае боль от несделанного невыносима. Настолько же невыносима, насколько и счастье от вот этого пережитого экстаза большое. Поэтому вот такую тему параллельно я тоже постоянно говорю, когда мне приходят люди, говорят, они пережили что-то там совершенно фантастическое, какой-то там сверхвлюбленность, сверхэкстаз. Я верю, но я смотрю, а как себя человек в дальнейшем ведет? Если он остался эгоистом, ему чихать он хотел на все человечество, и ничего не делает для блага там вообще никого, то я сомневаюсь, что у него был такой опыт. Потому что он не чувствует. Другое дело, что, конечно же, эта чувствительность, она потом ставится единым под контролем, иначе он просто, ну, как бы, он не в состоянии будет жить в этом мире. Это состояние, значит, контроля органов восприятия, пратьяхара у Патанджали, ступень. Да, так вот вернемся мы, да, и я еще раз, это вот такой критерий, когда к вам кто-то будет, вот вы будете в жизни своей встречаться с людьми, они будут вам рассказывать, как они поехали в Гималаев, значит, там их торкнуло, кундалини поднялась, третий глаз открылся, аура образовалась потом, знаю, еще что, в общем, короче, будут вам всякую чушь пороть, в том плане, что, знаете, осадок, что человек как был эгоистом, так и остался. Вот знаете, это вот он где-то туда приехал, кому-нибудь дури там местные индусы ему насыпали, вот он обожрался ее, ему там открылось, потом также закрылось. Но это не стоит серьезно обращать внимание на его бредни, потому что полным-полно сейчас ходят такие, знаете, гуру, все всех учат жить. Все, всех учат жить. Знаете, это вот как вспоминаешь Остапа Ибрагимовича Бендера, да, не учите меня жить, лучше как, помогите материально, да. Вот. Критерий только лишь один, что перестает быть чужая боль, перестает быть чужое страдание. И если есть хоть малейшая возможность, хоть что-то в этом мире сделать, человек с радостью бросается за это. Смотрят там эту какую-нибудь там эту, как это вот, тетечка умерла, там это Тереза, мать Тереза, значит, с ложечки кого-то кормит, все думают, уж елки-палки, у своей жизни нет, вот это по этим бомжатникам ходит, значит, всех, значит, кормит, ну, как-то каждый на себя меряет и думает, елки, я бы так, наверное, не смог, да, никакой личной жизни, не, вообще совершенно, да. Поверьте, для нее это было высочайшее счастье, высочайшая радость хоть одному помочь. Вот знаете, это критерий вашего успеха, потому что иногда наше эго, оно начинает перед нами внутри картинки строить, что мы якобы уже просветленные в самадхи, адепты пятого пути, значит, седьмого луча, восьмой ступени. И прочую чушь. Но если после этого вы не начали со стервенением работать, значит, там, где хоть что-то только можно сделать, это была иллюзия, друзья. Иллюзия была, опасная иногда иллюзия. Да, но вернемся мы к йоге влюбленности. Итак, расширяется... Мы сливаемся со Вселенной. Исчезает субъект, объект и процесс. С другой стороны, это можно объяснить вот таким другим подходом. Вы помните, что все объекты и явления во Вселенной можно объяснить как комбинация, если угодно, взаимодействия энергии и сознания. Вот на этом пересечении разных спектров энергии там, и разных, так сказать, импульсов сознания рождаются все объекты и явления во Вселенной. Но есть, и это как бы наше, вы помните, два основных проявления, наша энергия и наше сознание. Но есть более глубинное, недифференцированное наше проявление, которое в йоге называется прана. И оно очень странное, оно проявляет себя то как энергия, то как сознание. Вот точно так же и йогин, достигший в йоге влюбленности определенной высочайшего уровня, для него нет разницы между энергией и сознанием. Ну или, знаете, более, как бы если на пальцах объяснять, для юноши, который влюблен в девушку, нет разницы между собой и, значит, этой девушкой. Они единое целое. Вот. В тантра-йоге делается упор на то, что мужское это больше сознание, женское больше энергия, а взаимно их как раз взаимодействие, это и взаимодействие сознания и энергии, отсюда рождается большой потенциал, значит, всех этих практик, в том числе и сексуальных практик, они основаны на том, что как бы при взаимодействии мужчина больше сознания, женщина больше энергии, от их взаимодействия как бы возникает это проэнергия, просознание, прана. То есть вот эта вот точка соприкосновения сознания и энергии, где одно поглощается другим, оно естественно происходит вот во влюбленности. Там очень трудно сказать, вот это я чувствую. Ну, как бы энергия больше проявляется у нас через чувства. Вот я ощущаю, как бы я воспринимаю. И в то же самое время я зритель. И юноша, который обнимает девушку, он растворяется в ней, он перестает быть зрителем. Ну, обычно как? Обычно там, мы кого-то там обнимаем, да? А сзади в голове зритель, знаете, как зрительный зал, в голове, который наблюдает, какая идет постановка на сцене, обычно зрительный зал в темноте, а сцена залита светом. И вот, да, вот сейчас я там обнял девушку, вот сейчас ее там целуют, да, то есть он зритель, он сидит и при этом, знаете, такую хронологию ведет, значит, сделал это, то есть такой невовлеченный наблюдатель, принцип сознания, невовлеченный наблюдатель, этому наблюдателю до фонаря, что творится. Он наблюдает, как мы рождались, как мы живем, как мы умираем, тоже он будет наблюдать. То есть это тот наблюдатель, который из жизни в жизнь переходит, что называется, из тела в тело. И многие йоги основаны на этом принципе, принципе наблюдателя, так называемые йоги сознания. Вот в Адвайта Веданте любят эту тему, там в других йогах любят эту тему. Она действительно очень мощная тема, очень мощный подход. Ушел в сознание и как наблюдатель. Вокруг война, там кризисы, там в тартарары, все летит. А сознание все равно фиксирует. Оно не вовлечено, да, оно не зависит. С одной стороны, конечно, классная тема, и хорошо на ней делать практики, и действительно подниматься очень высоко, но в момент влюбленности или в момент, когда достигается истинное, значит, освобождение, там нет наблюдателя. Там наблюдатель и наблюдаемое, и процесс наблюдения, все сливается в одно. Так же, как юноша, который обнимает девушку, в которую он влюблен, у него в голове нет зрителя. Уже трудно сказать, где заканчивается он и начинается она. Точнее, этой разницы нет. С одной стороны, ощущения, которые воспринимаются, с другой стороны, восприятие, в общем, вот это все очень-очень высочайшие совершенно состояния, которые не описываются формальным языком логики. Когда-то дядечка Ньютон с другим дядечкой Лейбницем, лет это так 200-300 назад, вообще математика, высшая математика начала с приближения к описанию таких понятий, как бесконечно большое и бесконечно малое. Вот просто так, решили есть бесконечно большое. Давайте, мы не знаем, что это такое, но давайте попытаемся как-то это описать и приблизиться к пониманию этого бесконечно большого. Или наоборот, есть бесконечно малое, точно так же. Ну, придумали всякого рода логические термины, логические символы, там, ну, там точка, точка. Что такое точка? Ну, возьми какой-нибудь отрезок, раздели пополам, потом еще пополам, потом еще пополам, потом еще, и так делай бесконечно. В результате получишь точку. То есть, вроде как нам и говорят, что это такое, но как-то говорят не явно, а говорят, вот делай и получишь. Так вот, примерно здесь вот в язык йоги влюбленности, он примерно, такая аксиоматика языка йоги влюбленности, она практически идентична языку высшей математики, где тоже пытаются оперировать вещами запредельными, вне нашего разума, вне наших слов, вне наших мыслей, но опираясь на наш разум, на наши слова и наши мысли, чтобы нас как бы приблизить или толкнуть к переживанию этого, и как бы чтобы мы вывалились в просветление. Ну, я напомню, что подход оказался очень-очень успешным у Ньютона, Лейбница с этими сотоварищами, что возникла математика, потом она стала применяться там, в физике, в других, в производстве, и в результате мы получили современную нашу цивилизацию вместе с компьютером, светом, теплом. Вот все, что мы сейчас видим, это продукт вот этой вот научной революции, которая тогда набирала темпы, а сейчас мы во многом пожинаем плоды, ведь мы пользуемся в основном математическим аппаратом, который был разработан-то как раз примерно в то же время. Наверное, тот математический аппарат, который сейчас разрабатывается, он будет применяться, наверное, лет через 200, через 300. Но в любом случае, это попытка описать неописуемое, но оно дает результаты. Точно так же, как мы получили результаты в виде электричества, тепла. Вот камера меня сейчас здесь снимает, там радио сейчас работает. А по большому счету все началось с осмысления, что такое бесконечно большое, что такое бесконечно малое, как одно с другим сопрягается. И вот это, как знаете, такой волшебный сундучок, из которого, значит, все и повалило. Вот в йоге... В йоге влюбленности аналогичная ситуация. Там даются темы, которые трудно иногда даже разумом ухватить, но начиная размышлять над них и начиная как-то играть с ними, получается вполне конкретный результат. Подобно тому, как в математике вполне конкретная формула. Вот я недавно тут говорил, формула. Вот у вас есть конус. Попробуйте измерьте его поверхность.
листики маленькие, бумажки будете наклеивать, потом их собирать, сколько, ага, столько, значит, вот такая, ну, по-разному методы, там, кто-то говорит, давайте покрасим его, сколько краски литров ушло, потом замерим толщину слоя краски, объем разделим на толщину, получим, ну, собственно, тоже метод, но математика дает абсолютно точный метод. Причем в виде формулы. Этот конус большой, этот поменьше. Что же, все красить, что ли? Точно так же и влюбленность. У кого-то ситуация одна, у кого-то другая, у кого-то третья ситуация во влюбленности. И дается не, вот знаете, не эти дедовские методы, что типа стерпится, слюбится, да, как обычно. Вот. А некое такое осмысление, что ты можешь эту формулу до известной степени применять в своей жизни и как-то дальше идти. А дальше горизонты совершенно бесконечны. А вот в этом трудность йоги влюбленности. Потому что еще раз, человек должен сперва хатха-йогой позаниматься, мозги развить. Ну, принципы должен соблюдать. Иначе как же что? Ну и, в общем, долгая песня. Итак, постигается, как бесконечное стало конечным и как единое стало множественным. То есть, по сути дела, достигая этой высшей точки, вот иногда тоже, иногда чисто практические вопросы, они, кстати, в йоге влюбленности очень достаточно досконально объясняются. А вот я влюбился в одну девушку, потом начал влюбился в другую, потом в третью, в пятую, ну, Дон Жуан такой, знаете, вот, значит, а потом по кругу, да, то есть... Последнюю разлюбил, в первую влюбился, да? Ну, то есть, как к этому относиться? Или, ну, в общем, самые разные варианты, значит, ну, я вплоть до таких самых таких тривиальных, таких бытовых, хочу, чтобы меня любили. Не сам хочу любить, там, не сам хочу быть влюбленным, а хочу, чтобы в меня влюблялись. Такая вот форма эгоизма. То есть, и они все на самом деле, как это не смешно, ну как грех смеяться над этим, потому что, ну, как грех смеяться над больными людьми, помните, как классик говорил? Вот. Это закономерное проявление майи, это закономерное проявление каких-то структур, которые в нас заложены. Подобно тому, что вот у нас есть как-то тело, оно как-то закономерно. Мы делаем те или иные позы в хатха-йоге, и тело начинает чувствовать себя лучше. Почему? Да потому что позы подобраны именно под эту нашу закономерность. Ну и точно так же и здесь. Эти стадии требования к себе внимания, требования к себе любви или влюбленности, или там на худой конец, там в лучшем случае взаимной. Такой же торг. Ты мне, я тебе. То есть, они все в самом деле выводятся. Ну, то есть, как вот формулу математик выводит из простого что-то там сложное, из аксиом какие-то более сложные вещи. Точно так же вот из аксиоматики йоги многие вещи выводятся, только там влюбленностью и не пахнет. Друзья, это наша карма. А влюбленность не выводится никак. Это та тема, ну, перед которой пасует любая логика и даже сверхлогика. Она просто не работает. Просто не работает и все, отключается. Значит, теперь вот, по-моему, на предыдущем занятии был вопрос там о сопряжении, скажем, йоги влюбленности с кундалини-йогой. Вот, кундалини-йога, славная йога, чудесная йога. Правда, немножко некоторые методы пробуждения кундалини маргинальщиной попахивают. Это вот как раз из серии «Залезь в форточку», значит, перепилив решетку. И в этом смысле они достаточно опасноватые. Как же влюбленность трактует, значит, кундалини-йогу? Очень просто, друзья. В момент влюбленности вся эта влюбленность как раз и осуществляется за счет энергии кундалини. Грубо говоря, у человека влюбленного по-настоящему начинают хоть какие-то проявления энергии кундалини проявляться. Еще раз давайте будем, значит, такие аккуратными в терминах, потому что я сейчас сплошь и рядом слышу, вот у меня пробудилась и поднялась энергия кундалини. Да ничего у тебя не пробуждалось и не поднялось. Это просто протуберанец. Ну, энергия кундалини сделала небольшой выброс энергии, который мы уже там склонны раздувать до небесных масштабов. Когда энергия кундалини просыпается и поднимается, человеческое тело лежит как труп. Глаза, зрачки не реагируют на свет, а пульс не прощупывается. Вот если с вами действительно такое было, ну, может быть, было. А может быть, просто действительно опять какой-нибудь, кто-нибудь дури обожрался. Значит, это же очень такая у них тема любимая.
Да, так вот, как это ни странно, все, что касается кундалини-йоги и сопряжения с йогой влюбленности, есть прекрасный текст, он называется «Анандалахари». Ваш покорный слуга когда-то на него дал комментарий. Наверху есть аудиокнига, если кому интересно, послушайте. Там более, как говорится, привязано к Шривиде, йоге Шривиде. Так вот, по сути дела, энергию кундалини в этих стихах сравнивают с любящей девушкой, которая бежит навстречу к своему любимому, который находится в макушке головы. И то, что называется подъемом энергии кундалини, трактуется не как подъем энергии кундалини, а как встреча, значит, любовников, как встреча, значит, девушки, которая, забыв обо всем на свете, бежит, значит, навстречу к своему юноше. Ну, там более... Вы помните, что Индия вещь... Они очень любят религию. Очень любят религию. У них везде все религиозное. Ну, вот особенность, да? Особенность такая. У них там все более... Ну, как там... Все божества. Так вот, энергия кундалини, там она именуется иногда как Деви, иногда, ну, по-разному именуется, богиня Шри. Юноша в голове именуется Шивой, основоположника всех йог. Он, кстати, в индусском пантеоне как раз и управляет всеми йогами. Якобы он их и провозгласил, научил человечество йогам. Так вот, поднятие энергии кундалини истинное сравнивается с... девушкой, которая бежит навстречу с любимым, значит, с Шивой. И когда, понятно, она его достигает, они обнимаются, перестает, исчезает девушка, исчезает юноша. Все исчезает. Они растворяются в друг другом. Это высшее состояние, состояние там парабхакти, состояние наивысшего самадхи. Это состояние то, после чего весь этот мир становится ненужным. И очень часто, если это действительно случается с Егином, Егин больше не возвращается в этот мир. То есть по-разному не возвращается. Кто-то при этом тело свое в радугу растворяет. Ну, кто-то просто его, как говорится, а кто-то просто бросает тело, точно так же, как, не знаю, девушка, которая бежит к своему юноше, сбрасывает на ходу с себя одежду, что она возвращается потом к своей одежде. Вот, вот точно так же некоторые сбрасывают свои тела, а все, ну вот да, был великий йог, смотрите, умер. Правда, потом тела их очень интересными свойствами обладают. Во-первых, они очень долго не разлагаются. Во-вторых, их потом, знаете, по кусочкам распиливают на всякие амулеты. А сплошь и рядом. У меня там волос, значит, там этого святого. У меня там зуб Будды, да. У меня там еще что-нибудь. Это же первая тема на Востоке. Там очень хорошо все поставлено. Да, так вот... Сопряжение, поднятие... Да, так вот, по сути дела, там сравнивается в кундалини-йоге, в йоге Шривидии, пробуждение кундалини вот такими грубыми методами, как если бы вы решили изнасиловать ту девушку, которая вас любит. Я вот на полном серьезе говорю, это прямо в текстах и сказано такое именно сравнение. Представьте, что вот этот адепт тайных наук, который там по ночам на кладбище сидит, значит, это на трупе, и, значит, непотребства всякие там это вытворяет, да, то есть, а или какими-нибудь сверхжесткими практиками, ну, есть любитель, да, так это как если бы вместо того, чтобы, значит, энергия кундалини, а вроде как спящая красавица. И вот он ее, чтобы разбудить, решил изнасиловать. Вот я на полном серьезе, я действительно привожу вот те фразы, которые в древних текстах говорят. Ну вот карма у него такая, по-другому не может. Конечно же, это черный путь. Вернее, не черный путь, это черный вход. Но есть же парадный вход. Не надо никого там будить, представляете, девушка с просони. Мало того, что, значит, ее кто-то разбудил, так еще и домогается, подлец. Понятно, что она может развернуться так, что мало не покажется. Поэтому и говорят, друзья, кундалини-йога – одна из самых опасных йог.
в нашем мире, потому что проснется энергия кундалини, а ты ее домогался, и она тебя об стенку-то и размажет, и опять ляжет спать, значит, как ни в чем не бывало. Это называется «до встречи в следующей жизни». А есть совершенно красивый, полностью лишенный всех этих недостатков метод. Этот метод называется йога влюбленность. Где-то спящую красавицу надо поцеловать. И она сама, значит, это самое, откроет глаза, увидит принца. Но, боже упаси, значит, на нее набрасываться, значит, это самое. Или стань в стороне, значит, как-то... Или как, вот опять же, вот индусы, еще раз, они такие любят религиозность, да, там, начиная ей пуджи, это такое поклонение полурелигиозное, полу не знаю какое, давай, значит, там пуджи, колокольчиками звони, иногда, знаете, в этих обрядах, показывают иногда, там, индус что-то там делает, а потом, как сумасшедший, начинает колокольчиком звонить. Это на самом деле обряд пробуждения, что якобы, значит, боги спят, ничего не видят, не слышат, их надо, знать, ты же мои молитвы услышь, сделай мне там, подари Мерседес-то, а. Вот, и это грубые такие методы, значит, а там все, и... Поэтому поклонение, ну там, еще раз, у индусов все поклонение, там куда ни ткни, везде поклонение. Значит, понятно, если юноша ухаживает за девушкой там и так далее, ее внимание, то со временем она на него обращает внимание, потом интерес, а потом, глядишь, значит, и влюбится в него, если будет, значит, это... этот подарок свыше. Но в том плане, что энергия кундалини-йоги не сводится, как сейчас принято понимать, к этому грубому, тупому, какому-то, знаете, насилию над собой. То есть ты давай там встань на одной ноге через правую ноздрю, дыши до посинения, потом, значит, лбом там об что-нибудь стукнись. Ну, в общем, при этом в руке череп держи. В другой еще. Ну, в общем, там, знаете, там... Не-не, не чернуха. На самом деле, друзья, я, боже упаси, чтобы ругать эти методы. Эти методы, поверьте, бывают, что называется, откровения в жизни. Иногда жизнь вам может повернуться совершенно своей отрицательной стороной в виде болезней, убийств, эпидемий, маргинальщины, разбоя, каких-нибудь трупов, которые там в подъезде лежат, полуразложившиеся. Ну, в общем, то, что показывают криминальные хроники сейчас по телевизору, только помножьте это еще где-то примерно в 1000 раз. Совершенно жутко, это, кстати, проходит очень часто, очень многие адепты, значит, в йоге проходят эти состояния, вот они видят изнанку мира, вот эти механистические жернова. Они видят, что кругом, ну, собственно говоря, если нет стремления к духовности, кругом жернова смерти. Это вопрос времени, когда очередную, значит, жертву не перемолит, значит, и везде будут лужи крови, куски мяса. И совершенно, знаете, вот опять же у индусов, которые любят религию, у них есть такой образ богини Кали. Совершенно свирепый образ, такая, значит, девушка с тремя глазами, голая абсолютно. В пепле. Значит, а пепел — это пепел кремации. То есть вот только что кого-то сожгли, очередного неудачника, значит, вот. На шее ожерелье из отрубленных голов. Потом юбку еще иногда рисуют из отрубленных рук. Ну, то есть совершенно... Вот, иногда это открывается. Это иногда открывается. И такие, конечно же, адепты, действительно, они... Они как бы в таком состоянии, как бы трансовом, они не могут смотреть на положительное, не то, что не могут смотреть, им открывается изнанка мира. Они действительно могут идти там на кладбище, практиковать на трупах. Ну, вот то, что предписывают эти методы. Но это, знаете, это какая-то особая такая вот, особая линия кармы, это особая линия йога-практик. Особая линия, и она, если она открывается, человек, вот его как бы естественно в это несет. А что же мы сейчас читаем в книжках? Мы читаем, что там чуть ли не поголовно всех загнать на кладбище, чтобы они там это, кундалини, прошу прощения, буди. То есть методов много разных. И почему-то красивым парадным подъездом пользоваться не хочет никто. Все стремятся действительно через черный вход. Да, так вот, фактически вся кундалини-йога — это йога влюбленности. Точнее, она построена на йога влюбленности, ну как бы с обратной стороны. Ну то есть...
Если ты понимаешь этот смысл, ты можешь пользоваться, ну, там, твоя подружка заснула, можешь аккуратненько ее разбудить, да? Да, так вот, прекрасно, сопрягается одно с другим. И так все остальные йоги сопрягаются. Значит, ну что происходит при поднятии энергии кундалини? При поднятии энергии кундалини растворяются внутренние структуры, слой за слоем. Принципы, так называемые принципы устройства. До тех пор, пока любимая и любимый, это девушка, кундалини и юноша, не сливаются, как нас учат, кундалини-йога в сахасрара-чакре или в макушке-голове, грубо говоря. И подходить к этому можно грубо, а можно тонко. И вот если вы подходите с помощью йоги влюбленности, если вы практикуете йогу влюбленности, вы полностью защищены. Если в кундалини-йоге, там вот на одно упражнение еще три тома печатают, как избежать последствий вот этих негативных, как этих, чем питаться, чем одеваться, куда смотреть, куда не смотреть, с кем общаться, с кем не общаться, значит, все там регламентировано буквально досконально. Почему? Потому что, ну, действительно, ты рискуешь, ты делаешь какое-то резкое телодвижение, Бог его знает, как оно, как это, еще раз, девушка с просони. Не выспалась, ничего не соображает, значит, тут вот какой-то негодяй, прошу прощения, лапает ее, значит. Очень опасно, очень, а девушка еще та. Вот, и поэтому и в этих текстах описывают, что пока кундалини, энергия кундалини проходит нижние центры, она демонстрирует свой разрушающий характер. По мере поднятия она все более и более мирный характер. То есть более, ну, такой сбалансированный характер, и только лишь сливаясь в макушке головы, она, значит, ну. Да, так вот, можно постепенно. Человек, который влюблен, у него, собственно говоря, можно поставить знак равенства, что вот энергия кундалини начала немножко пробуждаться. И состоянием влюбленности. Тоже мне очень иногда смешно. Ну, понимаете. Влюбленность, она питается за счет вот этой энергии, как она как проявляется в этой жизни за счет этого. Вопросы какие у кого? Вопросов нет. Тогда завершаем нашу лекцию медитации. Если вопросы у кого есть ко мне по другим каким-то темам, в другое время меня найдите. Сегодня, я боюсь, не смогу ни с кем пообщаться. Напоминаю, есть у нас фильмы по йоге, самоучители, аудиокниги вот по Ананда Лакари, по Юга Сутрам, по Танжали. То есть наверху спрашивайте, наверное, дадут. Так, и я попрошу